«Почему ты хочешь умереть сейчас?» Она повернула к нему лицо с высоко вскинутыми бровями. 8 месяцев», — произнес он. «Я спрашиваю, отчего ты не умерла до этого? Хватило бы всего лишь не воспользоваться своими способностями исцеления или отказаться есть и пить». Девушка выплюнула несколько слов. Он ничего не понял. Старшая женщина странно улыбнулась. «Моя дочь полагает, что это слишком личный вопрос. Понимаешь, в нашем племени спрашивать старших о мотивах их поступков очень бестактно. Хвала богам, я не принадлежу к твоему племени». Альцин чуть отодвинулся, чтобы видеть обеих сиехиек. «Итак?» Непросто было понять выражение ее лица. «Я использую магию аспектов, но умею дотягиваться и глубже», — начала женщина неторопливо. «С помощью родовых духов, что опекаются племенем, я черпаю из иных источников. Я чувствую духов и заблудившиеся души». «И потому», — повторил он, еще не понимая, — «тут нет ничего», — шепнула она. «Десятки, а то и сотни людей умерли в этом месте раньше меня, а я не чувствую ничего. Никакого следа от них, никакой боли, отпечатавшейся в камнях стен, никакого отчаяния и страданий. Нечто вытерло воспоминания о них из этого мира. Совершенно. Полагаю, что меч поглотил их полностью, пожрал души. Именно поэтому я и боюсь умереть». Она замолчала, глаза ее потемнели. «Потому что это так и действует. Жрицы спускаются сюда, улыбаются, в их руках ножи и режут. Лицо, плечи, руки, ноги и ягодицы. А ты дергаешься, ругаешься, плачешь и молишь о милосердии, а меч пьет кровь. Потом, когда они уже решают, что он напился, перестают тебя ранить и выходят. И ты знаешь, что через несколько часов они придут тебе накормить и обмыть, а через день-другой вернутся с ножами. И ты знаешь, что однажды, когда им понадобится действительно много силы, они не перестанут резать. И ты молишься об этом дне и молишься, чтобы он не наступил. Я не могу умереть здесь от клинков». Альцин сжал зубы. «Тогда как?» «Я не могу умереть от клинка», — повторила она. «Не могу истечь кровью, потому что тогда клинок меня поглотит». Она замолчала. «Вы должны меня удавить». Младшая дернулась, словно ее ударили в сердце. Вор проигнорировал ее, чувствуя растущий гнев. «Чего хочет эта женщина? Чтобы они накинули ей на шею петлю и сдавливали, глядя, как она умирает, хрипит и сучит ногами? И чтобы это сделала ее собственная дочь? После того, как рискнула жизнью, чтобы ее спасти?» Прикованная к мечу женщина, несмотря на боль, улыбнулась. «Я чувствую твой гнев, парень. Ты уверен, что направил его в нужную сторону?» Он ощерился, пытаясь овладеть нарастающей яростью. «Я не знаю, но пока что просто позволяю ему гореть. Если не сделаю этого, то начну орать». Он потянулся к поясу. «Это может быть яд?» Она перестала улыбаться.
«Что это?»
Он пожал плечами. «Знакомство с составом этой жидкости обеспечило бы для меня прижизненное внимание со стороны гильдии алхимиков. То есть внимание достаточно короткое, скажем честно. Поэтому я не спрашивал. У него нет ни вкуса, ни запаха. 20 капель, влитых в масляную лампу, за 15 минут наполнят дом усыпляющими парами. Через час можно хоть стены ломать, никто не проснется. Капля на кварту обеспечит отупение, 2 — легкую дремоту, 5 — глубокий сон. От 10 у здорового сильного мужчины остановится сердце. Полагаю, что тебе хватит и 7, без обид». Она взглянула на него внимательней, с явственным размышлением на лице.
«У твоего гнева странный запах».
Она выглядела так, словно пробовала воздух на вкус.
«И он не горит, он слишком уж холоден, ледяной, и я рада, что не я его цель».
Она опустила голову.
«Пусть будет 12 капель», — сказала тихо, — «чтобы наверняка».
В одном женщина была права. Гнев его был холоден. Он превращал кровь в венах в лед, а сердце — в кусок замороженного мяса, бьющегося в монотонном ритме. Эмоции прятались глубоко, уступая место мрачному осознанию и неумолимой логике того, что должно совершить. А означало это еще одно.
«Она должна меня попросить».
Обе вскинули головы и повернули лица в его сторону. Отчаяние и боль придали им схожее выражение, и теперь они действительно выглядели как мать и дочь.
«Что? Кто?»
— спросили они одновременно. «Вы, сикхийки, давно уж имеете соответствующую репутацию. Она должна попросить о яде, иначе через пару месяцев я могу получить в спину отравленную стрелку. Я знаю законы сихийской родовой мести, не хочу в это играть». Он вскинул ладонь, не давая молодой ответить. «И она должна мне сказать, где находится копия меча». Девушка открыла рот. Уальцина засвербела между лопатками. «Стоять!» — крикнул он, держа бутылочку на вытянутой руке двумя пальцами. «Если почувствую, что ты призываешь силу, отпущу ее». Вся троица замерла в неподвижности. Он начал мысленно считать. 1, 2, 3. Прикованная к мечу сихийка внезапно фыркнула коротким смешком. Он едва не выпустил бутылочку.
«Я же говорила, лед. Хоть весь мир пропадай, а ты даже не моргнешь. Алфарандл, Бораденг, Ору Алаунель».
Дочь ее сжалась, скривилась от страдания.
«Нео»,
— шепнула она.
«Алфарандильдах Меквирел, Альтерован Волбимбел. Надале Фекирел, Дак, Алфаральди». «Ты слишком упряма, Аунель», — проворчала старшая женщина. «Совсем как я».
Девушка расплакалась.
«Ан, не хотела. Думала, что мы украли этот Кверрентал меч, что мы обменяем его на Нале. Я потеряла двоих Алардан, чтобы его добыть. И зачем? Чтобы этот Ардун своим Акверелум Снео. Ан детвалнин Акверелум Эстерд».
Старшая осталась неумолима.
«Попроси его или уходи». «Элданве! Хватит, у меня нет на это времени. Проси его».
Аонель наконец уступила. Броня задиристости и отваги сошла, открывая мягкое нутро. Молодая, отчаявшаяся девушка, которая должна просить кого-то, чтобы он отравил ее мать. Альцин глядел на две слезинки, стекающие по ее щекам, и не чувствовал ничего. Лед все еще держал его в объятиях, и он был этому чрезвычайно благодарен.
«Твоя...»
— она запнулась, не глядя ему в глаза.
«Твоя рука, Фельнд, дверь дом сна, де Альдан Вае».
«Да, моя рука отворит эту дверь». Он подал ей бутылочку. «Пусть тропа ее будет широка». Отступил. В этот миг его роль завершилась. Почти. Смотрел, как девушка подходит к матери, обнимает ее, хочет прижать к себе. Видел, как руки старшей напрягаются в цепях в тщетной попытке ответных объятий. Обе что-то судорожно шептали друг дружке, быстро, сдавленным голосом, обмениваясь словами на языке, которого он не знал. Аонель дотрагивалась пальцами до лица матери, водила по нему, словно пытаясь читать и запоминать карту боли, выписанную морщинами впалых щек и шрамами на голове. Не знал, плачет ли девушка. Ему не было до этого дела. Альцин повернулся к стене, ощущая внезапную усталость. Вены все еще наполняла ледяная ярость. Он явственно видел все подробности. Черные камни стен, раствор между ними, свою тень, отбрасываемую огнем факела. Шепот за спиной стих, и он принялся неторопливо считать. Прежде чем он дошел до 30, услышал приглушенный всхлип. Младшая из женщин плакала, обняв старшую.
«Нео Греннелл, Элденве, Нео!»
Подошел к ней, вынул бутылочку из ее пальцев.
«У нас нет времени на бабские слезы», — прорычал он. «Жрецы могут вернуться в любой момент».
Он оторвал ее от матери и грубо подтолкнул в сторону выхода.
«Обожди меня там».
Девушка изменилась во мгновение ока, лицо ее исказилось бешенством, и она зашипела нечто, что могло быть лишь проклятием. Потянулась к поясу.
«Вент»,
— сказала старшая.
«Ступай, Аонель, обожди за дверью».
«Сен!»
«Иди, он прав, у нас немного времени».
Девушка словно сжалась, опустила голову, затряслась. Вор глядел, как она идет в сторону двери и исчезает во тьме.
«Так сколько нужно? 12 капель?»
Сам удивился спокойствию в своем голосе.
«Да».
Прикованная женщина подняла голову.
12.
После четвертой она сомкнула губы.
«Твоя рука», — прошептала она. «Если ты ранил ее о клинок, то ни один целитель тебе не поможет. Раны, нанесенные этим оружием, не заживают».
«Посмотрим», — пробормотал он. Она же повернула к нему лицо.
«Ты знаешь, что давно мог бы уйти из этого подвала. Милосердие, сочувствие, несмотря на лед».
Она улыбнулась почти жалобно.
«Моя дочь не настолько сильна, как она думает. То, что ты снял с ее плеч, сломило бы ее, будто сухую тростинку. Я должна тебя поблагодарить, если бы кто сказал мне...»
Альцин легонько прикоснулся пальцем к ее губам.
«Я знавал кое-кого, кто говаривал, что бабам лишь смерть может закрыть рот», — прошептал он.
Она коротко рассмеялась.
«Ты прав».
На миг она выглядела так, словно пыталась на чем-то сосредоточиться.
«Ваши алхимики, мастера в своем искусстве. Похоже, я узнаю кое-какие составляющие. 12 капель может оказаться и многовато».
Открыла рот.
5, 6, 7.
Считал он падающие капли, концентрируясь на каждой, чтобы только не смотреть ей в лицо.
11, 12. Хватит. «Так, теперь все закончится быстро. Твоя рука...»
«Это моя проблема».
«Рукоять Денгу Тага. Она передает силу исцеления тому, кто ее удерживает. Только она может тебя вылечить. Это такой...»
Она пошатнулась.
«Прощальный подарок от сей кхийской ведьмы. И еще, когда я уйду, оковы разомкнутся. Жрецы это почувствуют и придут, чтобы забрать тело. У вас будет мало времени».
Ее дернуло, выгнуло так, что затрещал хребет.
«Уходи отсюда»,
— выдавила она сквозь стиснутые зубы.
«Не смотри».
Он отвернулся и покинул зал. Ощутил первую дрожь. Лед начал выходить наружу, а значит, эта броня вскоре перестанет его охранять. Альцин знал, что вид распятой на рукояти меча женщины, умирающей от яда, который дал ей он сам, станет преследовать его до конца жизни. Ощерился во тьму. Получается, было необходимо решить еще одну проблему. Он нашел ее в углу под дверью в фальшивую сокровищницу. Скорченная, дрожащая фигура, прислоненная к железной плите, взглянул на полуотодвинутый засов.
Она хотела уйти одна и не просила, чтоб ты ей сопутствовала. Ему не было нужды добавлять, как и я сам. Она окинула его пустым взглядом. «Нам нужно идти, девушка».
Лед начал таять, и Альцин поймал себя на том, что до боли сжимает челюсти. «Нам надо уйти отсюда и подождать в главном зале». Она все еще глядела на него так, словно едва-едва покинула курильню Анеша, шевельнула губами.
«Уйти?»
«Да, уйти». Она лишь сильнее прижалась к стальным дверям.
«Ноэ, ам Телгарст».
«Нет, здесь ты не останешься. Я взял на себя груз ее смерти, не могу вынести еще и твоей».
«Антелгерст, ты не понимаешь. Я была плохой дочерью. Всегда тедент, глупая, своенравная, непослушная, но когда она исчезла, я чувствовала, как нечто меня дергает. Фен грызет. Я хотела, я должна была найти ее, найти, извиниться. Я собрала несколько алрандл, товарищей, друзей и искала. Хотела сказать, как я... Беонгуалоренд.
Он не понял.
«Как сильно я ее люблю», —
прошептала она, всхлипнула.
И не сказала, а лишь «Аквемальт смерть».
Он присел подле нее, взял за подбородок и повернул лицом к себе. Были у нее удивительные глаза, как два бездонных озера, в которые даже демон побоялся бы погрузиться. Столько боли.
«Послушай меня, Аонель. Ты не принесла ей смерть, только освобождение. И сказала, что ты ее любишь, так как никогда ранее не говорила.
В миг, когда она попросила меня, чтобы я дал ей яд, прокричала это на весь мир, и она услышала». Он поднялся. Лед уступал все быстрее. Осталась лишь холодная, пугающая ярость. «И нынче нам нужно сделать кое-что еще». Ее взгляд потихоньку начал изменяться.
«Жрецы», —
прошептала она. Альцин пожал плечами, это было очевидно.
«Да, наши святые мужи, которые превратили меч бога в орудие казни, чтобы набивать свои сундуки золотом. Если они почувствовали, что никто уже на нем не висит, вскоре они появятся, и мы откроем для них путь тоже». «Он ты авелах».
Это Альцин понял.
«А как же иначе?» — согласился он.
«Ясное дело, самый ад, на самое дно». Сперва он почувствовал холод. Ледяное дыхание, плывущее вниз со стороны колонн, казалось, сковывало его ноги ледяными узами. Потом пришло осознание темноты и боли. Он шевельнул головою, и нечто взорвалось у него под черепом, на миг отнимая дыхание. Откуда-то издалека доносились монотонные удары. Луп, луп, луп. Он попытался дотронуться до головы и лишь тогда понял, что некая сила удерживает его руки, отведенные в стороны и назад. Спиной он упирался во что-то холодное и твердое. Вдруг он понял, где находится. Он попытался броситься вперед, дернул цепи, но добился лишь того, что оковы сильнее сжались у него на запястьях. Зато появилось воспоминание о других, десятках мужчин и женщин, которые, приходя в себя, реагировали подобным же образом. Лишь позже приходило время угроз, мольб, просьб и скулежа. В конце все впадали в почти граничащую со смертью апатию. И тогда он приходил к ним в последний раз, чтобы оказать милость. Луп, луп, луп. Он медленно вздохнул, пытаясь вспомнить, что случилось. Он, Клессен и Хегренсек сразу же узнали, что меч освобожден. Слишком часто бывали они в его обществе, слишком глубоко погрузились в аспект его силы, чтобы не почувствовать. Стремглав помчались в подвалы. Смерть ведьмы, которую они хотели обменять на копию меча, могла серьезно усложнить им жизнь. Пока она была жива, оставался шанс схватить злодея. Луп, луп, луп. Он помнил, как они вошли в главное помещение и встали в дверях. Те же не желали открываться, что странно, но тогда на это внимание никто не обратил, как и на странный цвет пламени масляных ламп и внезапную обездвиживающую слабость. Он помнил, как инквизитор прошипел что-то предупреждающее, а потом дверь отворилась сама, и волна силы, которая пролилась из-за них, отбросила их назад, и все. Он раскрыл правую ладонь и прошептал несколько слов. Между пальцами его загорелся небольшой огонек. Он сразу же узнал подвал, повернул голову и взглянул на меч. Черная тень возвышалась за его спиною, недвижная уже тысячи лет. Он отшатнулся так далеко, как только сумел. Непосредственный контакт с клинком высасывал силы быстрее, чем открытая рана. Та сихийка знала об этом, но с какой-то мрачной решимостью держалась за жизнь, а ее упорство пробуждало в нем худшие из инстинктов. С настоящим наслаждением он спускался сюда ночами и учил ее покорности. Луп, луп, луп. Он почувствовал боль. С правого запястья сочилась нитка крови, с левого тоже. Это было понятно. Если они хотели его здесь приковать, должны были заклеймить лезвием. Рана, оковы, охватившие руки, врастающие в кожу. После смерти ведьмы цепи жаждали новой жертвы. Уголком глаза он заметил красное пятно под стеной. Храмовый плащ, обутая в сандалию нога. Магический свет не был слишком силен, тем паче сейчас, когда меч высасывал из него силы. Он прищурился. Это был Клессен. Багрянец его одежд мешался с иным, более глубоким, почти черным, что брал свое начало в широкой ране на горле, пятнал грудь и вытекал тонкой струйкой в сторону клинка. Меч алкал крови и не мог допустить, чтобы пропала хотя бы капля ее. Он быстро осмотрелся и напротив трупа инквизитора увидел то, что ожидал. Судя по всему, храмовой страже понадобится новый кулак битвы. «Но это еще ничего», — успокоил он себя, — «ничего. Он еще жив. Кем бы ни были богохульники, они, вероятно, думали, что порезанных запястьей хватит, чтобы он истек кровью». Это ошибка, серьезная ошибка, потому что он выживет и найдет их. Найдет и... Луп, луп, луп. Бряк. Как если бы некто упустил медный поднос. В звук этот внезапно вторгся скрип когтей и шелест трущихся друг о дружку чешуек. А потом, прежде чем он успел разгадать эти отзвуки, в подземелье ворвалась смерть. Длиной более 7 локтей, покрытая костяной бронёю туша, двигалась, казалось, противу законов природы, сгибаясь и ломаясь под невероятными углами. Словно кости и мышцы размещались у нее под кожей согласно некой небывалой, а логичной схеме. На миг тварь сделалась неподвижно, поняв, как видно, что человек не сумеет ни сопротивляться, ни бежать. Она остановилась в нескольких шагах перед ним, таращась янтарными зенками в лицо жертвы. Длинный, белый язычище вывалился меж треугольными зубами, обнаженными словно в пародии на улыбку. Атиггер Френ, великий ключник храма и второй после архижреца, заорал и намочил штаны. В последний миг он успел подумать еще, что 20 лет назад, прежде чем они начали кормить медь жизнью других людей, клинок его просиял бы светом сердца звезды. Но не теперь. А смерть улыбнулась еще шире и прыгнула ему навстречу. Ее-то наверняка никто не обвинит в неумелости. Магический огонек угас куда быстрее, чем скулеж жреца.